Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Воспоминания прошедшего воскресенья предыдущего. Хотел бы понять, насколько мы все в контексте. Помните, я говорил о трех вещах, которые необходимо воспринять с проповеди, да? То есть ответственность проповедника как минимум за три вещи перед теми, кто слушает. То есть моя ответственность в том, чтобы слушающие заинтересовались словом и обязательно прочитали. Ну, желательно, конечно, что-то связанное с тем, о чем говорил проповедник. То есть очень важно, чтобы породить любовь к слову, чтобы человек проникся тем, что слово – это легко, это вкусно, это интересно, это удоботворимо, это то, что приносит радость. Это первый момент. Второй момент – передать слово. И третий момент – принять к себе, то есть применить. И помните, если есть вот эти три момента, которые ожидает проповедник от слушающих, которые должны быть у слушающих. Есть еще четвертый момент, это момент отчетности. Да? То есть, если вы помните, чем мы закончили в этой шестой главе. «Господи, Господи», говорят некоторые, да? Но при этом они лишь слушающие, но не делающие. И они уподабливаются тем, кто строит дом в течение всей жизни, а дальше наперли волны на этот дом, да, и дом рухнул. То есть, если нету действия, а только слушание, это риск в конце получить разрушенный дом. И наша ответственность не делать, а наша ответственность иметь намерение делать. То есть, наверное, тогда, пока я говорю, что-то побуждается там в сердце и происходит, и вот, точно буду, там буду читать, буду передавать или буду применять, а в процессе времени это проходит. Поэтому очень важно применить ближайшие 24 часа, я об этом говорил. Но в любом случае важно проверить себя в результате изучения Слова Божьего, в результате слушания проповеди о Слове Божьем. Появилось ли во мне в сердце и здесь... как брат один говорил до меня, да, там эмоционально и рационально желание быть угодным Господу, служить или не появилось. Здесь это та мера ответственности, в которой я нахожусь. У меня может не получиться, у меня может это не произойти. И Господь милостивый, Он прощает. Но как можно оправдаться, если я даже сюда не положил, даже намерения не сделал, даже не нацелился на это? И вы помните, я оправдывался в прошлый раз по поводу того, что ушел от Матфея в Луку. Но что поразительно, вот я подготовился, у нас очередная глава 10 по Матфею. А невероятно пересекается эта глава с Лукой, она пересекается с 9, с 10 главой Луки, но только в первой части. Но остальная часть 10 главы Матфея абсолютно пересекается с 6 главой Луки и с 12 главой Луки. И вот я чудесным образом нахожусь в контексте, плаваю вот там, где и ожидаемо. В этой связи, знаете, есть такой момент, момент чудес Божьих, когда мы до определенной степени привыкаем к чудесам и на них не акцентируем внимание. Это как раз вот в сегодняшнем изучении. Тогда, когда евреи подходят к Иисусу Христу и постоянно его современным языком драконят, да, испытывают, провоцируют, у них постоянно с Иисусом Христом конфликт. Этот конфликт носит такой глобальный характер, когда Иисус до определенной степени наступает на их финансовые интересы, когда Иисус накладывает определенное вето на те моменты, которые являются возможностями дохода для власть имеющих в Израиле. И это тоже конфликтная ситуация. То есть тогда, когда он приходит, изгоняет и говорит: «Дом мой, дома молитвы наречется, перенацельтесь и смотрите в другое сторону». Об этом 12 глава Евангелия от Луки, когда он начинает с того, что «бойтесь закваски фарисейской», то есть «бойтесь лицемерия», и в этой же главе он говорит «бойтесь любостяжания», вещи, которые пересекаются. И это, точка конфликтности Иисуса Христа с фарисеями и книжниками. Это одна сторона вопроса, а другая сторона вопроса, она следующая. Когда они постоянно ему говорят: ты такой умный, исцели себя сам». То есть он делает чудеса, эти чудеса видны, все являются, ну, свидетелями этих чудес, а ему говорят, ну, давай, исцели себя сам. Ну-ка, покажи-ка еще раз чудеса нам сейчас под заказ. Дай нам подтверждающие чудеса того, что ты есть тот самый Машиах, которого мы ждем. Вот сейчас покажи. И Иисус говорит, слушайте, вам не будет большего подтверждения, чем то, что вы имеете. Но вы вспомните про Иона, который пошел не к вам, а пошел в Ниневию. Вы вспомните про Илью, который пошел не к израильским вдовицам, а пошел к одинокой вдове в Сарепту. Но вы подумайте о другом, что те чудеса, которые вы видели, если бы видели их в Содоме или в Гоморре, то там бы покаялись. То есть проблема в чем? Что евреи привыкли к чудесам, они к ним адаптировались. Вот в момент, когда это происходит, там раздача хлебов и кормление 5000, вау, да? А дальше уже, ну давай, в порядке вещей. И это уже на потоке ожидается. И это ожидается, что ну так и должно быть. И это соприкасается с нами сегодняшними. Мы сегодняшние привыкли к чудесам. Мы их не различаем. Я вам скажу, чудо, конечно, что я здесь вообще живой и стою перед вами, потому что по всей логике человеческой я уже давным-давно должен был быть в могиле. Но чудо то, что я вообще обратился к Богу. Я не мой брат, я об этом говорил многократно. Но чудеса сопровождают нас постоянно, ежедневно, в течение всей нашей жизни. Я вам скажу, то, что я сегодня здесь, это тоже чудо. То, что я доехал живой вот в этом потоке, тоже чудо. То, что в этом дне я сегодня проснулся, какое-то чудо. То есть мы имеем все во всем от Господа. И вот 10 глава Евангелия от Матфея, я ее обозначил или назвал «Получили все для служения Богу». И призвав 12 учеников своих, Иисус дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена, суть сии, первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп, и Варфоломей, Фома, и Матфей, мытарь, Яков Алфеев, и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Момент следующий. Начинается эта глава, на мой взгляд, в конце 9, когда, ну, я напомню, 9 глава – это подтверждающие чудеса, которые творил Иисус Христос, которые дали возможность появиться образованию жатвы. И там есть и прощение грехов, и исцеление расслабленного. Он призывает не праведников, а грешников. Это он говорит о том, что пост для учеников будет тогда, когда его с ними не станет. Это он говорит о заплате и новом вине, если вы помните, то есть говоря о полном изменении. Это исцеление женщины и поднятие смертельно больной. Это прозрение слепых. Дальше у него конфликт возникает с евреями, которые говорят, что он действует силой Вельзевула. И последний, с 35 по 38 стих, вот обозначивает как бы задачу или канву для следующей главы. С 35 стиха я прочитаю, 9 главы. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим». Вот ключевые слова. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Вы помните, 6 глава. «Не только слушатели, но и делатели». С чего начинается делание? Делание начинается с молитвы. Молитва о чем? Конкретно, о чем молить Бога? Чтобы выслал делателей на жатву. И тут как раз, как сестра говорит, начинается, 10 глава. И он говорит о том, что он дал им все возможное, все необходимое. А что это возможное и необходимое? Власть над чем? Над нечистыми духами. Дальше что? Дал их изгонять, этих духов. Дальше. Врачевать всякую болезнь. Как это врачевать всякую болезнь? Дал ли Бог вот этот дар врачевания или возможность врачевания всякой болезни и всякой немощи каждому верующему в Иисуса Христа? Это вопрос. Как мы можем врачевать? Как мы можем всякую немощь врачевать? Молиться словом. И я вам скажу, вы знаете, я помню это еще со времен моего дедушки покойного. Он был врачом, заканчивал там университет киевский. И он говорит, что его учили лечить не болезнь, а больного. И основной элемент лечения – это разговор с больным. Насколько важно правильным словом соотноситься к другому человеку. И ничто так не уврачует, как правильное слово. Это наша зона ответственности. То есть тогда, когда Господь здесь, Иисус, говорит, что Он дал, Он нам дал возможность врачевать всякую болезнь и немощь. А для чего? А это и есть подтверждающее чудо. Когда мы конкретно человеку помогаем в его нужде, мы имеем все основания получить в ответ вот эту жатву непожатую и ее пожать. Что делал Иисус? Он подготавливал эту жатву. Бог Отец подготавливает эту жатву. Помните эту конфликтную ситуацию с учениками? Когда Иисус пошел жать жатву, а ученики пошли за хлебом. Он пожал эту жатву самарянкой, которая тут же пошла и привела своих сограждан. А приходят эти ученики с хлебом. Говорят, ты что это тут с самарянкой, что ли? А он, возмущаясь, им говорит, слушайте, вы что творите? Вы где и что? Вот самарянка, не еврейка, не иудейка, она восприняла и тут же стала источником воды живой в жизнь вечную. А вы за хлебом. Вы говорите, нивы не поспели. Вы говорите, время не подошло. А я вам говорю, уже и сейчас конфликт с учениками. Когда Иисус апостолам предъявляет претензию, что они думают о хлебе насущном, а Он им говорит о хлебе с небес. И дальше, с 5 стиха. «Сих 12 послал Иисус и заповедовал им». Там, где написано 12, речь идет о том, что это написано «Церкви Благовестия города Москвы». Вот каждому здесь присутствующему заповедовал, дал заповедь, то есть закон дал, то есть закон подписан из двух сторон. Мы априори эту заповедь на себя приняли к исполнению. Что же он говорит? Первое. На путь к язычникам не ходите. К нам не касается. Мы можем. В город Самарянский не входите. Тоже легко, без разбора можете и в Самарянский город. Третье. Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Не возбраняется. Дальше. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. То есть, когда мы идем к людям, ко всем людям, без исключения, мы призваны проповедовать, говорить вовне с верою о Боге. Что? Что приблизилось Царство Небесное. И дальше. Что должны делать? Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Что получили и что отдавать? Спасение Духа Святого, как получили, так призваны отдавать. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. О чем идет речь? Чтобы не было никаких обременений. И главное обременение – это не перечисленные обременения. Главное обременение здесь находится. Что меня держит? Какие мысли меня удерживают от того, чтобы выполнить прямую заповедь Иисуса Христа? В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин. Как это понять? Наведывайтесь, кто в нем достоин. Пробуйте, смотрите, пытайтесь определить. Тогда что такое достоин и чего достоин, мы поймем чуть ниже. И там оставайтесь, пока не выйдете. То есть, когда мы нашли этого достойного, мы там остаемся до совершения той миссии, на которую были посланы. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. И если дом будет достоин, вот оно достоинство, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Вот здесь мы сделаем чуть-чуть паузу, когда речь идет о достоинстве. С чем мы приходим в этот дом? Что мы говорим? Что это такое? Что это за мир Божий? Это, знаете, по-еврейски как звучит? Шалом. Яхве шалом. Что это значит? Я пришел в дом и говорю, мир вам. Это что за мир я им принес? Мир с кем? С Богом. Каким образом можно с Богом примириться? Исключительно через веру в Иисуса Христа. Через веру в Его спасительную жертву. То есть, когда мы приходим в дом кому-то, обязательно ли надо начинать разговор о том, какая погода, где учатся дети или что-нибудь еще. Обязательно? Что нужно делать с самого начала? Открыть то, с чем я пришел. Я пришел, чтобы принести мир через веру в Иисуса Христа. Не надо быть витиеватым. Да, надо иметь мудрость, как змеи, и надо быть простым, как голуби. Но при этом ваши намерения должны быть открыты и прямые. Наша задача, наше видение – не сложить с человеком отношения ради того, чтобы пойти по карьерной лестнице, получить там какие-то привилегии или какую-то услугу. Наша задача – принести ему мир. Другими словами, чтобы этот человек принял веру Иисуса Христа, принял веру то, что он грешник, покаялся в этих грехах и признал верою, что эти грехи могут быть с него сняты через Голгофскую жертву. То есть тогда, когда я прихожу в дом, я приветствую и говорю: «Мир дому сему, я принес вам мир». Когда мы приносим этот мир, он сопоставим с самым дорогим, что может быть в принципе в этом мире. Представьте себе бриллиант размером вот с эту тумбочку. Ограненный бриллиант, абсолютной чистоты и цветности. Стоимость этого бриллианта, если он будет такого размера, будет сопоставима со стоимостью всех богатств мировых. То есть этот бриллиант вот такого размера, он будет стоить, триллионы долларов. И вот смотрите, вы имеете вот эту ценность, вы ее получили, она ваша. И вот вы ее берете и приносите в дом кому-то и говорите: вот возьми даром, я даром получил, я даром тебе даю. И тот, кто осознает стоимость, поймет, что это его не разводят, это не подкол, и примет этот дар, то тогда вы в этом доме остаетесь до того времени, пока не выйдете. И что вы будете делать в это время в этом доме? Передавать здравое учение, укреплять, утверждать этого человека до того момента, пока не произойдет с ним метаноя. Помните, перемена мышления, покаяние, рождение свыше. Пока вы в этом доме не соберете жатву, урожай, которая была подготовлена. Это наша ответственность. Это ответственность в выполнении великого поручения. Входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему, я принес тебе спасение, я принес тебе бриллиант». Если дом будет достоин, то есть достоин в чем? Осознать, понять, принять этот великий дар, то мир ваш придет на него, перейдет этот бриллиант к нему. Если же не будет достоин, то мир ваш, вот этот бриллиант, к вам возвратится. И что вы дальше с этим бриллиантом? О, все, спокойно, я пошел продавать и тратить на себя. Ничего подобного. Дальше я пошел в соседний дом. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. То есть, не расстраивайтесь, не переживайте. Не надо в этом плане отчаиваться. Легко отряхните и идите дальше. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня, за свидетельство перед ними и язычниками. Когда же будут передавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Главная проблема, как мне кажется, большинства людей, которые не выполняют это поручение, в том, что они переживают, что сказать, как сказать, а не будет ли чего. И вот здесь прямой ответ. Моя ответственность – держать это в голове и в сердце, быть на это нацеленным. И вот рядом человек, которого я не знаю. И я думаю про себя, моя мысль: Господи, я не знаю как, я не знаю каким образом, я хочу передать благую весть этому человеку. Ты используй меня, ты через меня проговори Духом Святым. Я готов к тому, чтобы ты проговорил через меня. Очень легко коснемся этого же момента в 12 главе Евангелия от Луки. Когда же приведут вас в синагоги к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. О чем идет речь? Речь идет о том, что помимо того, что мы имеем смущение, чтобы сказать другому благовестие, мы переживаем о последствиях того, что будет, если я ему об этом скажу. А не подумает ли он обо мне, что я дурачок? А не пожалуется ли он на меня кому-либо? Не понесу ли я каких-либо издержек или потерь от того, что я озвучу вот это благовестие этому человеку? И Господь об этом знает, и Он нас предупреждает. «Сказываю же вам», это 12 глава Луки, 8 стих, «всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Отдельный момент, мы, кажется, об этом говорили, непрощаемый грех хулы на Духа Святого, когда явно видишь, что действие происходит за счет Духа Святого, а говоришь, что это Дух не Божий, а Дух бесовский. Вот это наказывается. Наказывается непрощением и невозможностью в дальнейшем обратиться к Богу и принять веру. «Когда же приведут вас в синагоги, предупреждает Иисус, Он говорит, я вас не просто посылаю, я вам даю защиту, я вам даю инструмент. Не бойтесь этого. Когда вас приведут в синагоги к начальствам, к властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Ответственность не наша за это. Господь через нас проговорит. Наша ответственность дать Ему эту возможность проговорить через нас. В 10 главе Евангелия от Матфея дальше об этом говорится. Итак, 26 стих. «Не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. Что на ухо слышите, проповедуете на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». То есть, вот этот страх, который в нас имеет место быть, перед тем, как говорить Слово Божие кому-либо, Господь об этом знает и предупреждает, чтобы мы этого не боялись. Более того, Он говорит, бойтесь не тех, которые могут убить вас физически, а бойтесь того, кто может погубить вас в гиене. Кто может погубить в гиене? Момент страха Божьего, я считаю, это боязнь Бога огорчить, высказав в Его адрес сомнения в Его состоятельности. То есть мы находимся под защитой у Господа, чтобы мы физического, последствий физических мы не боялись. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую, и я пред Отцом моим. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». Мы говорим о чем? Мы рассмотрели подробно инструкцию, которую дает нам Иисус Христос для того, как выполнить Его заповедь. Прямую заповедь. Эта инструкция состоит из ряда элементов. Прежде всего, надо помолиться. Дальше надо настроиться и пойти. Если мы с вами откроем Луку 10 главу, там еще более подробная инструкция, и я вам рекомендую ее прочитать, ну, в поддержку того, что мы прочитали сегодня в 10 главе от Матфея. А дальше какое применение? Попробовать эту инструкцию выполнить в действии. И тогда надо наметить, кому, и когда, и что именно. И тогда у нас определится сразу, и кому я это передам. Таким образом, вот что прочитать? Параллельное место, Луку, 10 глава, с 1 стиха, тоже подробная инструкция, что надо пойти по двое, что надо не брать, надо что говорить, и так далее. Это прочитайте дома. Второе, как применить, есть понимание. Кому передать, тому кому вы и примените. Я надеюсь и рассчитываю на то, что нам это удастся сделать. Бог даст, может быть, мы таким образом прославим Господа. Аминь.